Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Сегодня мы читаем концовку 23 главы Евангелия от Матфея. И можно вспомнить, как вообще, в принципе, выглядит 23 глава. Подсматривайте вместе со мной. С учениками Христос говорит. Потом вот эти обращения к верующим и к фарисеям. И слова «горе вам». И последние несколько недель мы прям вгрызались в эти «горе вам». То есть, когда Христос говорит, обращается к верующим и говорит: вот вы несчастные, вот вы разрушаете сами свою жизнь духовную, вот вы несетесь в ад на огромной скорости вместо того, чтобы к краю стремиться. И если вы пропустили эту серию проповедей, то подкасты, видеозаписи лекций и наших проповедей найдите. Я вот с Яндекс.станцией иногда разговариваю, говорю: включи мне подкаст Московской Библейской Церкви, и она включает последнюю проповедь. Очень удобно. Вот. На музыкальных платформах, подкастах. И вообще, друзья, это прекрасная практика. Если у вас ее еще нету, вот многие молодые люди практикуют, когда знаешь, что надо идти, допустим, из пункта А в пункт Б, 40 минут, включил проповедь и слушаю. А еще телефон в руках, заметки можно делать. И таким образом хорошо можно дать прирост к тому, что у нас есть на богослужениях, тому, что у нас есть на домашних группах. И вообще здорово, когда у христианина есть несколько проповедников, с которыми он общается через подкасты. На разных языках это можно слушать. В общем, друзья, не бросайте себя посреди недели. В почтении Господу слово его давайте встанем и прочитаем концовку 23 главы Евангелия от Матфея, и будем обсуждать это. «О Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. А теперь ваш дом останется вам пустым. Говорю вам, что вы уже не увидите меня до тех пор, пока не скажете: благословен тот, кто приходит во имя Господа». Это Слово Божье. Будем благодарны за него. Помолимся. Господи, благослови нас. Касайся наших сердец. Духом Святым веди нас в размышлениях. Помоги нам, Христос, понять тебя и осознать, как эта история и эти твои переживания относятся к нам. Прости нас, Господи. Во имя Христова молимся тебе. Аминь. Присаживайтесь, друзья, пожалуйста. Здесь такая маленькая богословская загадка, потому что когда умер Лазарь, и Христос пришел и убедился в этом, его друг, то Слово Божие прямо нам говорит, что Христос заплакал. Здесь все богословы говорят о том, что Христос оплакивает Иерусалим, но сам текст не говорит нам прямо о том, что Христос плачет. Но мы это видим из грамматики, мы это видим из его переживаний. Поэтому мы здесь берем на веру, что Христос оплакивает Иерусалим, и действительно, Иерусалим через 70 лет увидит разрушенный храм. И для нас это грустная история, потому что Иерусалим как центр духовности, как то место, где стоит главный храм, построенный живому Богу, сотворившему небо и землю, благословившего свой народ и благословляющего другие народы, которые к нему обращаются. И центр духовности становится потихоньку центром вражды и центром разрухи. И для нас это супер прообраз, потому что Господь обращается к верующим, Господь стоит в центре духовности, то есть в Москве это был бы, наверное, храм Христа Спасителя, да? Или ну, для католиков другой, там, для баптистов третий, для пятидесятников четвертый, там, для нас с вами пятый, но не суть. Христос стоит, глядя на святыню, и грустит, потому что людям, которые в этой святыне управляют, до него нет никакого дела. Нам в Москве это очень хорошо понятно, потому что всегда есть чем заняться. И еще для нас это своего рода духовная вакцина сегодня. Потому что мы с вами смотрим на Божий народ, который вместо своего Бога слушает дьявола в этот момент. И мы смотрим на руководство народа, который вместо Бога слушает дьявола. И мы сейчас не будем показывать пальцем на это руководство, а мы сейчас будем смотреть в духовное зеркало и вместе с Господом рассуждать об этом. Потому что Иерусалим вообще создан для благословения. Любой храм создан для благословения. И Божий человек, он создан для того, чтобы жить в объятиях своего Господа. Мы все сотворены для того, чтобы жить у Христа за пазухой, как говорят славяне. Но если мы от этого Христа отвлекаемся, то нас ждет разруха. И об этом, если коротко, сегодняшний текст. Давайте посмотрим на структуру отрывка. Здесь четыре маленькие части, и пообсуждаем их немножко. То есть Христос, оплакивая Иерусалим, показывает нам сердце Отца. И сердце Отца обращено к нам. Оно полно заботы о нас. Заботясь о нас, Господь показывает, какие нас последствия ждут, если мы будем своевольно действовать, если мы не будем искать Его лица. И даже несмотря на то, что отвергающих Господа ждет проклятие, Господь все равно напоминает о том, что Он готов нас принять. И это наш сегодняшний текст. «О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, побивающий камнями посланных к тебе». Вот это двойное повторение, и кто взял бюллетень, у вас тоже есть микроконспект, вам, если неудобно смотреть на экран, смотрите туда. И в YouVersion тоже это есть. Все для вас, чтобы вам легко было работать со Словом Божьим. Вот это двойное повторение, это с одной стороны усиление, а с другой стороны это указание на особое отношение. Это вот если вы полюбили всем сердцем Колю, например, вы подходите к нему и говорите: «Коля, Коля». Можно еще добавить «Николай». Правильно, сиди дома и ходи на работу или к верующим. Вот, все нормально. И вот нежность определенная. Когда мы что-то повторяем, то нежность слышится. И некоторые богословы говорят, что на русском языке это звучало бы: «Иерусалим, Иерусалим, Иерусалимушка, родной мой, что ты сделал со своей жизнью?» Для лингвистов подсказка вот во времени еще. Здесь же не сказано, что ты убивал пророков. Иерусалим убьет Сына Божия вот на днях. И это особые слезы. Христос говорит и о пророках, которые погибли в прошлом, и о себе, который погибнет вот-вот. И мы здесь не придираемся, что вот, Христос не должен говорить о себе как о пророке, он должен говорить о себе как о Божьем Сыне. Это, наверное, сейчас не так важно. А важно, что Господь отдает все самое доброе, а об это доброе либо вытирают ноги, либо, не открывая, выбрасывают. И это как? И сейчас обратимся от Иерусалима, который утрачивает благословение, от центра духовности первого века нашей эры, да, и смотрим на себя. Что я делаю с Божьим? То есть мне открыто Божье Слово, у меня есть какое-то количество верующих друзей, У меня есть какое-то количество недовольства, у меня есть неверие определенное, у меня есть сомнения. Вот вопрос, куда я все это несу? Где я черпаю вдохновение? И вместе с людьми, которые уже в Господа верят, я об этом разговариваю? Я к Богу иду? Или я позволяю дьяволу и своим страстям диктовать себе, как я буду жить? И вот этот текст и эти истории, они нам даны, чтобы увидеть сердце Господа и чтобы увидеть других людей, которые могут быть для нас примером. Примером того, как надо или не надо. И Господь обращается здесь, обратите внимание, к тем, кто веру уже утратил, тем, кто должен был надеяться на Мессию, но в итоге Мессию пришел, но его не заметили. А заметили, что он неправильно живет, он неправильно говорит. Некоторых пасторов спрашивают, а что бы вот сегодня, если бы Христос пришел, что бы с ним произошло? Да убили бы его, что? То же самое все. Ну, либо сначала посадили, а потом выслали куда-нибудь. Ну, потому что, Господи, ну нет, ты слишком святой, мне некомфортно рядом с тобой, давай-ка я избавлюсь от тебя. И для нас это напоминание. Всякий раз, когда меня раздражает святость, когда меня раздражает чистота, и всякий раз, когда меня раздражает что-то доброе, когда меня раздражает, что Бог слишком абстрактный, что Он слишком далеко, то Христос издалека говорит: Леша, Леша, остановись, подыши. Я же люблю тебя. Не надо разрушать. Ищи меня, чтобы я исцелял, чтобы я строил. Иисус называет Иерусалим, который его отверг, дорогим и драгоценным. И мы смотрим здесь сердце Отца, которое являет нам Христос. Оно не перестает нас любить, невзирая на наши грехи, на наши ошибки и на нашу неверность. Я, видите, тоже, я типичный представитель 21 века. Я сразу, а что я? А что в моем сердце? А что я думаю? Я. Хотя центр и фокус мой должен быть на Боге. А Бог какой? Божий Сын пришел, смотрит на людей. Люди живут как хотят. И Он продолжает приглашать их в Царство Небесное. И сегодня каждому из нас Господь обращается и говорит: да, я знаю, что ты живешь не так, как я хочу, но я люблю тебя. Я помогу тебе исправить твою жизнь. Просто попроси. Попроси. А когда попросишь, не уходи. Вот с молодежью ругаемся, что иногда люди задают вопрос, а потом не дослушивают ответ. Да? Кто страдает от этого? Ладно, не поднимайте руки. На работе иногда бывает такое. Подчиненным даешь задачу, да? Они: да, убежали, сделали все не так. Вот это мой вывод, что Христос меня ждет. И ждет не для того, чтобы дать мне подзатыльников, а Господь ждет, чтобы изменить меня и исправить. Мы сегодня читали вопросы из катехизиса, и звучало довольно мрачно. Господь за каждый грех приведет нас на суд. Да, только там потом написано, что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Потому что Христос с ним уже все решил. Христос с ним уже разобрался. И все, за что мне стыдно, Христос взял на крест. Христос пережил уже весь стыд мира, весь позор, все поругание, все наказание. Для того, чтобы я, когда я каюсь перед ним в своих грехах и приношу к нему свои грехи и свои сложности, чтобы он сказал: для тебя нет осуждения, потому что оно уже упало на меня. С этого начинается, этим продолжается, и это и есть христианская жизнь. Что во Христе, если я что-то сделал не так, я бегу ко Христу, и да, мне стыдно, но во Христе, после того, как я сказал «прости», и я попросил Бога дать мне сил, чтобы Он исправил мою жизнь, можно сразу переходить к исправлению. Можно сразу переходить к планированию новой жизни. Можно перестать себя истязать и напоминать себе о том, какой я отвратительный. Потому что если еще я себе буду напоминать о том, какой я отвратительный, ну тогда действительно дьявольское писание станет центром моей жизни. Потому что суть моей жизни не в том, чтобы я был вечно пристыжен и вечно наказан. Нет. Христос пристыжен и наказан на кресте. А моя жизнь в том, чтобы я был любим. И я был рядом со своим Господом. И я не закрывался от Него, не прятал от Него свою жизнь, но чтобы Он эту жизнь менял. И вот дальше, если переходить к откровению о том, как Господь заботится о нас, то вот этот образ птицы, я понимаю, что здесь большинство людей горожане, может быть, никогда не были в курятнике. Я горожанин, который бегал в курятнике, чтобы у своих тетушек, чтобы яичко свеженькое взять и либо выпить, либо пойти варить, либо пойти жарить. Вот, то есть цыпляточки, меня не допускали до цыпляточек, потому что они хрупкие. Но здесь образ птицы, которая собирает своих птенцов под крыльями. Давай откроем, прочитаем. Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья. И я бы предпочел, чтобы здесь вот не было, но вы не захотели. И это не только первый век, это, в принципе, история человечества. Когда Господь говорит: сынок, доченька, вот вам сад, здесь не надо ждать, пока зеленые бананы сорвут где-нибудь в жарких странах, потом долго-долго на пароме будут их везти, потом ты их помоешь обязательно, потому что их обрабатывают, и потом, может быть, часть из этих бананов будет вкусными. О, нет, Господь поместил человека сразу в идеальный сад, в котором все фрукты и овощи мира, вся еда мира. Еще животные ходят, контактный зоопарк, животные ходят, все животные мира. И змеи никто не жалит, динозавры ходят, не наступают на тебя. Но что человек сказал? Ну нет, что-то, Господи, мало. Ну что-то мало, надо еще. Вот мне не хватает. Ничего не поменялось. 2026 год, я такой же. Но размышляя об этом, к какому выводу мне нужно приходить, мне нужно вот это напоминание, которое дает нам Христос сегодня. Птица собирает своих птенцов под крылья, чтобы защитить их, чтобы сохранить их, чтобы согреть их, чтобы приютить. Этот образ нам очень важен. Это то, как Господь заботится. Можно сколько угодно напоминать себе о том, что Господь, Он, во-первых, Отец, и это такое яркое мужское начало. Но вот Господь здесь демонстрирует и начало, которое заботится. Женское начало в нем тоже есть. Я не готов к богословским баталиям, но любовь Бога не только отцовская. Любовь Бога всецело приходит к нам. И Господь говорит: я тебя защищу, я тебя накормлю, я тебя согрею. И для того, чтобы ты научился этой любви, я тебе маму дам на земле, которая будет заботиться о тебе, которая будет любить тебя, и ты для нее будешь всегда самый лучший. Даже когда ты накосячил, она все равно будет тебя защищать. От отца подзатыльника, а от мамы... Хотя иногда мы меняемся местами. Но вот Господь, Он таков. Он говорит... Помните первый тезис? Несмотря на мои грехи, несмотря на мое послушание, несмотря на все, что я делаю не так, несмотря на то, что я... Пускаю в свое сердце страсти, я смотрю не туда, я ем не то, я читаю не то, я слушаю не то, я пою не то иногда, я говорю не то. И очень часто то, что я вот это все впускаю в свою жизнь, то, что Бога не славит. Но когда я осознаю, что я натворил, что мне нужно сделать шаг назад, мне нужно помнить об этом образе, что несмотря на то, что я сделал, если я цыпленочек, который бежит к курочке, курочка его не пнет ножкой, она его крылом подгребет к другим. И это мой Господь. И остается только один большой вопрос. Почему же мы разбегаемся? Песня Земфиры «Мы разбегаемся» испорчена благодаря вот этому тексту. Потому что и эта песня тоже напоминает мне о необходимости покаяться, о необходимости прийти к Господу и сказать: «Господи, возьми меня обратно. Я хочу обратно к другим цыпляткам». И я уверен, что Он меня забирает. Потому что Христос говорит: «Всякого приходящего, помните что? Не изгоню вон». И я понимаю, что здесь в основном верующие все сидят. И вы это знаете, вы это слышите в тысячный раз, но это надо положить вот под сердце, на сердце, и в сердце, и в голову, и отнести своим друзьям, которые Господа пока не знают, и, может быть, не идут к Нему, потому что знают, что им сначала выпишут розги, потом лещей, потом подзатыльники, а потом стыд до конца дней. Почему? Ну, потому что я не очень хороший человек. Господь говорит: нет, приходи, я просто заберу тебя. А последствия страшные у этого всего. Давай на последствия посмотрим. Там два клика. Если вы не будете исполнять эти повеления, возвещает Господь, то клянусь собой, этот дворец превратится в Иерусалим, в руины. О, Иерусалим, Иерусалим, теперь ваш дом останется вам пустым. Вот это то, что нас ждет, если мы ко Христу не придем со своими разбитыми сердцами. Я не потерял мысль, мне просто очень грустно, потому что не хочется ни мне, ни моим близким, ни россиянам, ни жителям этого мира, не хочется пожелать такого финала, чтобы Господь смотрел на меня и говорил: ну, все, опустошение. Я хотел тебе помочь, но не помог. Почему? Потому что ты убежал от меня. И этот текст, он, конечно, его очень легко использовать, чтобы заманипулировать вас в покаяние, и меня тоже, чтобы стращать им детей. Если ты не будешь слушаться, я выгоню тебя из дома, вот это вот. Если ты не будешь слушаться Господа своего, то тебя ждет только пустое сердце, опустошение. Ну и глядя на книжки фарисеев, с которыми Христос разговаривал предыдущие там десятки стихов, мы видим, что нас ждет. И вот это своеволие и нежелание подчиниться Господу в той или иной сфере жизни нас приводит сначала к внутреннему, а потом к внешнему опустошению. Потому что мы же начинаем делать ставку на земное. Как верующий человек становится религиозным фанатиком? Он, забывая о том, что Господь все во всем, и взаимоотношения с Господом, и молитва со слезами — это центр вселенной, потому что Христос — центр вселенной. И переключается на то, во сколько надо куда приходить, какую молитву как произносить, опережать ведущего в чтении с экрана, принимать вместе причастие, заставлять себя плакать во время пения, ну там и так далее, и так далее. Я не знаю, оно не всегда так абсурдно все звучит изнутри. Когда если я не помолился перед едой, если ты не помолился перед едой, то еда тебе не поможет похудеть. Отвлекаемся от Господа и земное ставим в приоритет выше. Ну вот с музыкантами у нас такая же история. Когда мы все, что мы делаем для Господа, реализуя те таланты, которые Он нам дал, и Христос в центре, то это поклонение. А если я разучиваю дома всю неделю красивые аккорды, чтобы все гитаристы увидели, какой я классный гитарист, ну то это же поклонение мне, поклонение музыке. Это не то. И эта подмена, она очень часто не видна снаружи. И в моей жизни, и в жизни людей, с которыми я общаюсь, это важный момент, это важный призыв, что сначала Господь, потом все остальное. сначала Господь. Сначала покаяние и сначала напоминание о том, что я любим. Я любим. И точка. И дальше я строю свою жизнь на этой любви. Потому что в противном случае я построю еще одну организованную религию. Или я построю духовное сообщество, в котором не хочется быть. Почему? Потому что там не Христос любит своих детей. А там заправляют какие-то люди, которым все время нужны какие-то правила. Правила, правила, правила. И это тоже опустошение. И вот этого опустошения не хочется желать ни себе, ни друзьям, ни даже врагам. И дальше Христос напоминает вот эти слова: «Благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословляем вас из дома Господа». Это 117-й псалом. И этот текст из Евангелия от Луки, мы помним, как текст, который кричат люди, которые встречают Христа, который входит на ослике в Иерусалим. Перед Пасхой, это обычно вербное воскресенье, мы частенько вспоминаем этот текст. «Благословен тот, кто приходит во имя Господа». Благословляем вас из дома Господа. Да. Вот он, рай. И Христос здесь, к сожалению, говорит: ребята, вот вы сейчас отвернулись от меня, и дальше вы эти слова уже услышите, когда будет слишком поздно. Когда покаяться уже будет нельзя. Когда уже придет Мессия на землю. И когда хотят люди того или не хотят, они будут поклоняться ему, они будут кричать, что он Господь. И вот как я хочу быть тем, кто кричит с радостью. Потому что это мой Господь, который любит меня. Это мой Отец пришел. Это мой Спаситель. И это ободряет верующих. Потому что вот эти страхи, они обращены не к нам, не к верующим. Когда сейчас будет вам опустошение, и не увидите меня. То есть что прогнозирует Христос? Христос прогнозирует жизнь без царя в голове, как говорит русский народ. Что такое без царя в голове? Это когда без Господа ты живешь, один, сам свой собственный, сам прорываешься, сам выгрызаешь у жизни благо, вместо того, чтобы Господь тебе их давал. И это жизнь, которая нас ждет. И ну, если вы у нас в гостях, если вы в первый раз, услышьте, Господь сотворил нас, и даже несмотря на то, что мы систематически от Него отворачиваемся, Он ждет нас, и Он хочет, чтобы мы были с Ним. И нас отделяет от близости с Ним простая молитва: «Господи, стань моим Богом. Я не хочу больше один, я не хочу больше сам, сама. Откройся мне, помоги мне жить с Тобой». Когда мы приглашаем Господа в свою жизнь, чудеса не могут не начать происходить. Это не значит, что сразу там ключ от Бентли висит у входа. Нет. Но мое сердце переживает прикосновение с живым Господом. И вот для христиан, которые заигрались с ценностями этого мира, это отрезвляющий текст, это отрезвляющее напоминание. Господь любит тебя, и Он не хочет, чтобы ты до этого опустошение докатился или докатилось. Просто прими Христа. Христос почему оплакивает Иерусалим? Потому что Иерусалим его отверг. Иерусалим его не принял. А нас призывает принять. Вначале я должен был вас спросить, но на эмоциях забыл. Как вы думаете, какие чувства испытывает Господь, когда смотрит на вас? И тут не надо отвечать. Это такое на размышление тезис, ну, на пару лет. Потому что надо последить за собой, провести полноценные исследования. Вот в зависимости от того, как я живу, как я думаю, вот, когда я хорошо живу, какие чувства испытывает Господь? Или когда я плохо живу, какие чувства испытывает Господь? И сегодня мы говорим о тех чувствах, которые испытывает Господь. Господь говорит: я тебя люблю. Ты мое дитя. И при первой же возможности, как только ты перестанешь убегать, я тебя как птица крылом прижму к себе, обогрею, исцелю, накормлю И будешь ты там, где я. Эти слова описывают рай. Рай, которым можно вдохновляться. Но эти слова описывают земную жизнь, в которой я больше не одинок. В которой я не могу больше сказать, что я никому не нужен. Потому что я нужен моему Господу. И я могу быть абсолютно один, всеми брошенный, там, уволенный, я не знаю, разочарованный, с разбитым сердцем. Но Господь со мной. И через мои сложности Он проходит вместе со мной. Он проводит меня. Потому что это Отец, сердце которого обращено к ребенку. И ровно это сердце открывает нам сегодня Христос. Перейдем к применению на 30-й минуте. Ну и вот шок-контент. Это нам к молитве. Что каждого из нас в наших грехах ждет справедливое возмездие. Но Христос не хочет никому воздавать злом за зло. И Христос говорит: приди ко мне, я проживу эту жизнь с тобой, я буду с тобой. Я понимаю тебя. Да-да-да, я понимаю тебя. И даже когда ты просишь: Господи, возвращай меня, когда я пытаюсь убегать. Окей. Когда ты всемогущего Господа просишь, птицу, у которой очень длинное крыло, когда ты просишь: если я буду пытаться убегать, возвращай меня, пожалуйста. Challenge accepted. Господь возвращает своих детей, участвует в их жизни, помогает. Христос являет любящее сердце Отца. И да, кто бы вы ни были, поверьте в Него, скорбящего об отвергнутых Его детях, и станьте теми, кто принял Его. А если вы уже верите, рассказывайте. Рассказывайте до посинения о том, что у потерянного грешника есть Папа на небе, который ждет его обратно не чтобы наказать, чтобы быть. И мир не мир, когда мы в нем одни. И да, Христос предлагает сменить ожесточение сердца на покаяние. И таким образом вырваться из власти гордыни. То есть, если простым языком говорить, мне нужно перестать слушать земных коучей и брать свою жизнь в управление. Потому что если я буду делать это один по земным методологиям, то и счастье у меня тоже будет земного масштаба. Ну, то есть, такое себе. Если я прошу, чтобы Господь управлял моей жизнью, и я вверяю Ему управление, и дальше абсолютно любимый я начинаю Его слушаться, то дальше я смотрю, как потихоньку и потихоньку, во-первых, выздоравливает мое сердце, из него вымывается ненависть, из него вымывается гордыня, из него вымывается соревнование, духовное соревнование, бизнес-соревнование, соцсоревнование, политическое соревнование. Потому что Божья любовь выходит на первое место. И дальше любимый, которому проявлена милость, я тоже буду любить и являть милость. Это не значит, что я буду прощать всех своих подчиненных. Но если и лишать премии, то с любовью и не в наказание, а с целью нанести педагогический эффект и простроить деловую коммуникацию. То же самое с друзьями, то же самое с вторыми половинами. То же самое, если Господь дал деток, то с детками. То же самое, если родители живы, то с родителями. То же самое с бабушками и дедушками, с внуками там и так далее. Господь хочет, чтобы наша жизнь была наполнена им, потому что тогда это будет божественная жизнь. К этой жизни Слово Божие, Христос, призывает нас стремиться и приглашать в нее своих друзей. Помолимся. Господи, благодарность Тебе за этот текст. Благодарность Тебе, Христос, за Твою грусть об Иерусалиме. Мы читаем этот текст, мы видим Твое сердце. мы понимаем, что это сердце обращено к нам. Помоги нам, Господь, от Тебя не бежать, от Тебя не отворачиваться, не отмахиваться, но сделать шаг навстречу к Тебе и стать Твоими. Знаем, что Ты ищешь общение с нами. Благодарим Тебя за Твое терпение, Господь, за то, что Твое наказание падает на нас не сразу. И убереги нас, Господи, от вот этого опустошения, которое ждет всех, кто отвергает Тебя. Помоги нам быть Твоими. Молимся Тебе вместе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.